Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 сентября, сейчас 17.06. Смотреть и слушать нас можете вы в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», ютуб-канале «Говорит Москва» и социальные сети ВКонтакте. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе мы будем обсуждать призыв патриарха Кирилла к богатым людям, которые должны делиться с небогатыми, потому что иначе Кирилл пригрозил им попаданием в ад за отказ попадать бедным. Что такое благотворительность? Почему благотворительность широко не идет? С какого момента, вот при каких доходах благотворительность это должно быть обязательным для человека? Вот все это мы будем обсуждать в течение этого часа. У нас будут голосования, все как всегда. Параллельно будем следить за лентами новостей. Вот Боррель поздравил Трасс с тем, что ее избрали премьером Великобритании и выразил надежду на полное выполнение Лондоном соглашения о Брекзит. Вот еще, это с ленты агентства ТАСС. Я посмотрел срочное сообщение. Здесь РИА Новости. Новак, это вице-премьер Российской Федерации. Решение ОПЕК плюс сократить добычу в октябре связано с текущей ситуацией на рынке. Это его комментарий сегодняшнего решения. И вот член СПЧ комментирует решение российского суда по делу Ивана Сафронова. Приговор Сафронову, он осужден по делу о государственной измене, следует обосновать для общественности. Об этом заявил РИА Новостям член СПЧ Кирилл Кабанов. Все это главные новости сегодняшнего дня, а мы переходим к теме, которую будем обсуждать в течение этого часа в рамках программы «Своя правда». У нас три голосования сегодня у нас будет. Мы спрашиваем вас, во-первых, занимаетесь ли вы благотворительностью, во-вторых, считаете ли вы себя обеспеченным человеком, а в-третьих, согласны ли вы с тем, что говорит Кирилл, финансово обеспеченные люди должны отдавать значительную часть средств нуждающимся. Да, нет, не знаю, там разные варианты, но примерно так. Заходите, отвечаете, потом возвращаетесь к нам и присоединяетесь к обсуждению. Профессор факультета госуправления МГУ, доктор исторических наук Александр Лившин к нам присоединяется. Александр Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первое, насколько легко говорить о том, кто богатый, а кому надо помогать?
Ну, об этом говорить нужно, во-первых. И говорить об этом нужно постоянно, особенно о тех, кому нужно помогать. Потому что в любом нормальном обществе или обществе, которое считает себя цивилизованным, по крайней мере, это обычный, нормальный и понятный всем процесс, когда часть средств, которыми владеют состоятельные люди, перераспределяется через механизмы благотворительности, филантропии в пользу тех, кто в этом нуждается.
Ну вот смотрите, у Кирилла, я цитирую, если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим, тем, кто нуждается, тем, кто страдает, тогда обладание богатством становится оправданным. Кто такой богатый? Что такое значительная часть средств? Ведь это тоже важно понимать.
Ну, безусловно. Кстати сказать, я должен тут еще один момент отметить, одну тенденцию. Вообще-то в благотворительности в России в последнее время все более заметную роль играют люди не столько богатые, сколько принадлежащие к среднему классу, к средним слоям населения. Это одна из наиболее заметных тенденций развития благотворительности от последних лет в России. Все больше людей обычных, совершенно не, так сказать, не сверхбогатых, участвуют в благотворительной деятельности. Что касается людей состоятельных, ну, здесь же тоже есть личная, персональная благотворительность, есть корпоративная благотворительность. На самом деле основные благотворители в России – это корпорации, это крупные компании. До 75% благотворительных средств в России передаются на благотворительную деятельность именно крупными компаниями. Но иногда это трудно, правда, разделить, где частный благотворитель, а где, так сказать, акционер крупной компании. Но, в общем, нельзя сказать, что крупный бизнес в России не участвует в благотворительности.
Но, смотрите, вот вы даже говорите о том, что главная благотворительность — это скорее все-таки благотворительность крупных компаний. При этом, вот я сейчас смотрю, да, и корпораций в том числе, совсем крупных компаний. Так вот, то, что я читаю, а люди не верят в это.
Ну, люди не верят в это, потому что в целом информированность населения нашего, к сожалению, не очень велика. По поводу благотворительности, социальных проектов, деятельности российских социально ориентированных некоммерческих организаций. Ну, вот, например, есть такое понятие, как фандрайзинг. Ну, это такой устоявшийся уже термин, который обозначает сбор средств и привлечение ресурсов некоммерческой организации для реализации их социально значимых проектов. Так вот, опросы показывают, что 92% населения России вообще никогда это понятия не слышали. В целом, оставляя желать лучшего, информированность нашего народа о вот этой сфере.
Смотрите, вот попытка объяснить такое отношение. 639-й пишет, да корпорации, у них просто налоги уменьшают за благотворительность, только поэтому они всем этим занимаются.
Ну, на самом деле, налоговые вычеты для компаний в России не настолько велики, чтобы они могли создать вот какой-то такой очень значимый стимул для участия в благотворительной деятельности. Здесь скорее работают другие стимулы и другие механизмы. На самом деле в современном мире, если компания становится публичной, то есть если она выходит на IPO и начинает продавать свои ценные бумаги, она просто не может не быть социально ответственной. Потому что зависимость это показывают опросы во всех странах, это показывают опросы и в России. Люди хотят иметь дело с благотворительным, социально ответственным бизнесом. Если бизнес не социально ответственный, он теряет капитализацию. Это абсолютно универсальная мировая зависимость, тенденция.
Еще одно, опять от экономики, к вчерашним заявлениям патриарха Кирилла. Он во время литургии говорил об этом в храме Христа Спасителя. Оправдание богатству на земле выражается в том, что люди перестают тебе завидовать. Но ведь зависть никуда не денется.
Ну, зависть, наверное, никуда не денется. Да, это вообще такая категория поведенческая, социально-психологическая в том числе. Это да, но ведь история России, история вообще человечества, она показывает, если состоятельные люди являются, и для общества это понятно, и люди понимают, являются филантропами, являются меценатами, тогда богатство становится в глазах людей гораздо более оправданным, гораздо более справедливым. Но мы же до сих пор помним выдающихся российских филантропов, Третьяковых, Морозовых, Мамонтовых. Смотрите, сколько они, какой вклад колоссальный они внесли в культуру России.
Но думаете ли вы, что они это делали, потому что боялись попасть в ад?
Я думаю, мотивации у них были разные. И в том числе, конечно, религиозная мотивация, она является, в общем-то, очень значимой, связанной с верой. Связанные с верой. Вообще, на самом деле, благотворительность, она выросла исторически из религиозных организаций, и стимулом всегда для занятия филантропической, меценатской деятельности была вера. Это не единственный стимул, конечно. Есть совершенно рациональные стимулы. Вот, в частности, я говорил о том, что компании и крупные бизнесмены, они просто должны быть, в общем, социально ответственными, участвовать в этом деле для того, чтобы для общества было оправдано их существование и для того, чтобы их бизнес развивался. Это рациональная мотивация. Но мотивации связанные с... бывают мотивации, связанные с личными историями, да, то есть в семье произошло что-то или в жизни человека произошло что-то, что дает толчок к тому, чтобы человек вот в это дело вовлекся и на всю оставшуюся жизнь был активен в сфере филантропии, благотворительной деятельности. Но и вера, вера тоже. Она же, есть опросы, которые показывают, что это существенным стимулом является для, для благотворительной деятельности. Это нельзя сбрасывать со счетов ни в коем мере.
Спасибо. Александр Лившин, профессор факультета госуправления МГУ и доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. У нас три голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое голосование по порядку. Я смотрю, вот в телеграм-канале нашем, кстати, почти 42 тысячи подписчиков. Присоединяйтесь, 63 человека не хватает. Присоединяйтесь, подписывайтесь и потом голосуйте. Первый вопрос. Финансово обеспеченные люди должны отдавать значительную средств, часть средств нуждающимся. Вы с ними согласны? С патриархом Кириллом, он прежде всего это говорил вчера. Да, нет, не знаю. Второй вопрос. Считаете ли вы себя обеспеченным человеком? Да, нет, не уверен. Третий вопрос. А вы занимаетесь благотворительностью? Да, регулярно. Да, редко. Нет, не занимаюсь. Просим. Принимайте участие в голосовании, потом возвращайтесь сюда для того, чтобы обсуждение продолжать. Патриарх Кирилл должен при этом пересесть с Майбаха на Ладу Ларгус, так сказать, показать пример всем, пишет 976-й. Насколько я помню, не он первый, 976-й, кто об этом заговорил. Вчера об этом говорил в комментариях по этому поводу, по поводу заявления Кирилла, бизнесмен Потапенко. Джордж Сорос тоже филантроп, но его у нас не любят, пишет 859-й. Третьяков был старовер, пишет 672-й. А это что-то объясняет? Вы тогда должны это тоже написать. Алла пишет, я вот ада не боюсь, налоговые преференции не получаю, а кошелек раскрываю, деньги перечисляю. Все зависит от того, жлоб человек по натуре или нет. Тоже объяснение. Добрый долг говорит, ну вот это вот разговор, богатый должен заниматься благотворительностью, иначе ват или что-то так. Не согласен, говорит, с обязательностью благотворительности, творить благо это от души по какому-то порыву или личной для благотворителя причине. Об этом сейчас Александр Лившин нам говорил. Иногда обычные люди смс-ками больше собирают, чем жертвует та или иная корпорация, а обязательная благотворительность в России – это налоги. Об этом надо помнить. Юстас говорит, что надо помнить о том, что благотворителем должен обязательно стать в первую очередь тот, кто нажил богатство неправедным путем. Это такая субъективная штука. То есть пока вы, ну, то есть пока государство не сочло ваши пути неправедными, вы ведь считаете, что все было сделано правильно, разве не так? Как сделать так, чтобы на твою помощь в наглую не сели на шею? Пишет Виталий, это вторая проблема. Сегодня же тоже появилось сообщение, что доверие к благотворительным фондам, но сам ведь ты не будешь, ты попытаешься делегировать полномочия благотворительности кому-либо. И вот доверие к благотворительным фондам, они этим занимаются, испытывают только 30% граждан, 24% вообще этим организациям не доверяют. Это вопрос ВЦИОМа. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вопрос так, только такой, что бы патриарх хотел, как это, в чем это должно выражаться? Вот, ну, богатые люди решили поучаствовать в благотворительности. Это что должен быть? Какой-то фонд? Куда деньги должны быть?
Да какая разница? Подождите.
Нет, непростой. Подождите. Почему? Они должны построить больницу, они должны повысить зарплату. Что они должны сделать-то
конкретно? Они должны отдать значительную часть своих средств тем, кто нуждается.
А как определить, кто нуждается? Да. На что эти деньги потратятся? Вот они, вот богатые люди скажут, а как, что это, о чем
нет, подождите,
вы говорите? Дополнительных видов налогов.
Мы еще пока не выяснили, а богатые это какие?
Да любые какие. Вот на каких патриархах покажут, те и богатые.
А, вот так, как я понял. Ясно, да. Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, обеспеченным не являюсь, ну и бедным человеком, наверное, слава богу, тоже.
А как вы определяете, вот вы уже оно или еще нет?
Сейчас я расскажу.
Давайте.
Любой заграничный опыт, да, там приходится выбирать билеты, там приходится смотреть маршрут. Бытовая техника, слава богу, нет. Испортилась, купил. Одежда, можно не смотреть на ценники. Ну, как-то так. Я не думаю, что человек должен давать что-то на благотворительность.
Почему? Более того,
мне кажется, что, по крайней мере, в нашей стране среднее общество, оно любому, хоть сколь угодно обеспеченному человеку, исключительно враждебно и заслуживает презрения. И поэтому нет никаких оснований что-либо давать такому враждебному, хищному обществу.
А на каком основании вы сделали вывод, что оно к вам враждебно?
Потому что всегда, при любой возможности, оно считает, что ему кто-то что-то должен. Человек полностью заработал свои деньги, не заслужил даже административного наказания, и все равно кто-то имеет даже наглость поднимать вопрос о том, а сколько человек тратит на филантропию, За счет чего он заработал? А соблюдает ли он трудовой кодекс? Такая хищническая позиция.
Насчет трудового кодекса это не хищническая позиция. Но подход понятен. Чем больше человек... вот, пожалуйста, Алла. Как мне кажется, решила доказать, что есть такая проблема. Чем больше человек зарабатывает, тем он жаднее. Уверена она. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что благотворители до 20% от выручки тратят на себя. Это такой бизнес. Григорий, а вы попробуйте бесплатно все это организовать? Тогда мы будем эту тему тоже обсуждать. Дальше. Елена Тополева-Солдунова к нам присоединяется как член общественной палаты. Елена Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, в чем проблема, как кажется, не так хорошо развитой благотворительности в России, как она могла бы быть развита?
Во-первых, я, наверное, не соглашусь, что в России благотворительность не развита. Она очень бурно развивается в последние годы. И она, собственно говоря, и была у нас очень сильно развита еще до революции. Там, да, это было абсолютно в культуре, в традициях россиян и наших соотечественников. Да, мы знаем массу имен известных благотворителей, меценатов в дореволюционной России. И сейчас эти имена появляются вновь, их все больше и больше, поэтому благотворительность развита, развивается, и я надеюсь, будет развиваться. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы еще быстрее и больше бы наших граждан участвовали в благотворительности.
Ну вот смотрите, если богатый человек должен иметь способность отдавать значительную часть средств другим, кто нуждается, тем, кто страдает, мы должны более-менее четко понимать, богатый – это сколько? И главное, значительная часть средств – это сколько? Или об этом не надо думать?
Вот вы знаете, я считаю, что не надо об этом думать. Потому что самое главное, наверное, что благотворительность – это абсолютно добровольное дело. Поэтому здесь вообще неприменимы к этой сфере такие термины, как там «должен», «не должен». Это, наверное, мы должны говорить в таких терминах, когда мы говорим там, я не знаю, о законе, там, о налогах, там, да, которые мы все должны платить. Да? Вот если человек не платит налоги или платит не в том объеме, как он должен, тогда да, вот понятие долженствования они здесь присутствуют. А благотворительность дело добровольное. Каждый понимает, наверное, сам для себя, да, хочет он, должен ли он, может ли он помогать другим и в каком объеме. И есть люди совершенно небогатые, да, и даже бедные, может быть, в сравнении с кем-то там, да, но при этом они помогают, пусть они там, не знаю, 10, 30, 50 рублей перечисляют в благотворительные фонды, помогают, там, я не знаю, больницам, еще кому-то там, да, паркам. И спасибо огромное, низкий поклон каждому, кто пожертвовал столько, сколько он смог. И я считаю, что только так можно подходить к этой теме. Другое дело, что людям нужно больше об этом говорить, рассказывать не только вот в день благотворительности, но и почаще объяснять, да, почему это важно. И я помню, как известные благотворители достаточно такого, ну, как раз богатые люди, рассуждая на эту тему, сказали, когда их спрашивали, а зачем вы занимаетесь благотворительностью, они говорили о том, что это им доставляет удовольствие. Он говорит, мы получаем удовольствие, мы сами становимся счастливыми, когда мы помогаем другим. Это прежде всего для себя, для своей души, для своего духовного роста и воспитания нужно. Вот, а не потому, что там это кто-то должен, обязан за это кого-то накажет.
Смотрите, тут еще один поворот, он, как кажется, тоже важен. Кирилл вчера во время литургии, точнее, после литургии он говорил об этой истории. И он дважды сказал, обладание богатством становится оправданным сначала, потом дальше, в следующем предложении. Оправдание богатства выражается в том, что люди перестают тебе завидовать. Богатство надо оправдать. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, знаете, мне кажется, это, наверное, опять же, вопрос каждого человека, да, как он хочет, он должен для этого оправдать, да, зачем он должен это сделать. Но с позиции гуманистических вообще, да, то есть мы, ну, наверное, каждый из нас понимает, что на нашей планете, в нашей стране, в нашем городе, где мы живем, там есть еще масса людей, которым гораздо тяжелее, чем нам. Даже если мы, может быть, не так и богаты, да, но практически всегда есть кто-то, кому сейчас сложнее и труднее, и кому всегда можно помочь хотя бы немного. Если мы, я так просто к этому отношусь, да, если я забываю об этом, да, я, только там, скажем, думаю о том, о своем благосостоянии, да, о том, о своих доходах, то, наверное, таких гуманистических, опять же, соображений это не совсем правильно, да, что все-таки мы живем тут, ну, не одни на нашей планете, там не каждый сам по себе, мы живем в социуме, мы живем среди людей и как-то стараемся всегда поддержать друг друга, помочь тем, кому в данный момент хуже и тяжелее, да, и таким образом, ну, скажем так, почувствовать, вот я говорю, и какую-то благодать, можно сказать, которая снисходит на помогающих там, да, и то, что ты, ну, чуть-чуть как бы сделал лучше и свою душу, и там свою страну, и нашу планету. Я как-то больше склоняюсь к такому подходу здесь.
Если говорить...
Вот, а богатство, да, если мы посмотрим на многих состоятельных людей, ну, они уже пришли к пониманию того, что богатством действительно нужно не просто там тратить его на себя, на обогащение, на свою семью, но на общественное благо. И мы же знаем даже вот такую традицию, которую наши некоторые благотворители разделяют, о том, что большую часть своего состояния не семье даже там отдать, да, и там не написать завещание, чтобы твои близкие и родные получили эти деньги, а чтобы большая часть пошла на благотворительность. Это, ну, как бы уже в культуре становится, в общем-то, человечество, я бы даже сказала так.
Человечество или конкретно российского общества?
Ну, в российском обществе это тоже, в общем-то, уже вполне такая себе разделяемая многими тема. Если мы посмотрим на список самых богатых россиян, да, из знаменитых всяких списков, да, мировых, и посмотрим, сколько из них имеют свои частные фонды, то мы увидим, что многие имеют свои фонды и таким образом деньги свои вот это вот передают на благотворительность. Но не все. Поэтому, конечно, если говорить не о должествовании, а там о пожелании, я бы вот, конечно, хотела бы, очень мечтала бы, чтобы ну, все люди, которые, ну, хотя бы, не знаю, в списке Forbes находятся или где, которые там из нашей страны родом, чтобы они имели все свои благотворительные фонды и занимались благотворительностью не от случая к случаю, потому что от случая к случаю, уверенно, все занимаются, но более системно и на такой долгосрочной основе, да, формировали целевые капиталы своих фондов, чтобы эти фонды жили и после их жизни, да, чтобы они продолжали вот это благое дело даже после того, как эти состоятельные люди уже отправятся в мир иной.
А с вашей точки зрения, что важнее, совсем коротко, если, чтобы все из списка Forbes занимались благотворительностью или чтобы все в обществе пытались заниматься
чтобы
благотворительностью?
Все. Отвечу коротко, чтобы все.
Спасибо.
Это важнее.
Спасибо.
Пожалуйста.
Член общественной палаты Елена Тополева-Солдунова была с нами на прямой связи. Вот она долго говорила про список Forbes, а тут же Макс пишет, да это фонды для отмытия денег. Ну, вы бы хотя бы изучили, как это работает. Ну, а потом вот это вот все писать. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Когда ты помог один раз, еще один, а на третий уже требует, топает ножкой, мол, давай деньги, пишет Виталий. Это вот так называется. А как это вот, вы с этим сталкивались? Чтобы прям топали ножкой? Чтобы уже требовали? Или просто на третий раз вам присылают сообщение? Такое автоматическое. Может, еще дадите? Или как? Было в истории разделение на богатых и бедных, на буржуев и пролетариат. Все это привело к перевороту и гражданским войнам. Не надо никого делить. Каждый сам разберется, давать или нет, пишет 201-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот регулярно помогаю. Как проезжаю из города на дачу, обязательно мне присылают штраф.
Спасибо. Интересная шутка. В США богатые люди завещают на благотворительность не из доброты, а потому что у них налог на наследство. Да, надо пометить этого радиослушателя. Богатые люди завещают на благотворительность не из доброты, а потому что у них налог на наследство больше 50%, и поэтому, чтобы не отдавать чиновникам, они сами отдают, куда хотят. Ну, на самом деле, у нас тоже налог на наследство есть. Дальше. Что еще? 7373948. Телефон прямого эфира. Если кто не в курсе, пишет Юстас, раз уж мы с этого начали, это, наверное, нужно обязательно, чтобы прозвучало. Майбах, как и дорогие часы патриарха Кирилла, дареные. Как известно, дареному в зубы не смотрят. К тому же автомобиль патриарха, утверждает Юстас, не личная собственность, а персональный автомобиль. Это вот к вопросу о тех, кто возвращает слова патриарха ему самому как бы. Голосование, три голосования продолжаются в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое. Патриарх Кирилл заявил, что финансово обеспеченные люди должны отдавать значительную часть средств нуждающимся. Вы с ним согласны? Да нет, не знаю. Второй вопрос. Вы считаете себя обеспеченным человеком? Да нет, не уверен. И третий вопрос. Занимаетесь ли вы благотворительностью? Да, регулярно. Да, редко. Нет, не занимаюсь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 сентября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю с... тем, что патриарх Кирилл пригрозил богатым людям попаданием в ад за отказ помогать бедным. Мы спрашиваем вас, что вы думаете по этому поводу. Считаете ли вы себя богатым, ну или хотя бы человеком, который уже должен помогать бедным? Вот так вот. И третий вариант. А помогаете ли вы, собственно? Занимаетесь ли вы благотворительностью? У нас три вопроса в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пятибальные пробки. Как предполагается, шестибальными они будут сегодня к 7 вечера. И это максимум для сегодняшнего дня. Для понедельника это нормально. Срочное сообщение. РПЦ и Католическая Церковь обсуждают приезд Папы Римского в Россию, но пока договоренности нет. Это заявление Лигойда. Его в эти минуты цитируют все главные информационные агентства страны. Итак, голосования идут, обсуждение продолжаем. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир. Не забывайте о том, что смотреть и слушать нас можно в интернете. Три варианта. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Итак, 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Беспокоится Оксана Ивановна с Подмосковья. Угу. Я, пожалуйста, выслушайте меня. Я старый человек, мне 87 лет, я практически не вижу. Вот говорят о благотворительности. Да. Сейчас я слушала «Комсомольскую правду», ревью Виктора Бранца. Там было сказано, что 250 миллиардов перечисляют за границу. Это стоит до министра финансов, ее надо в каталажку сажать за такие дела.
Если так, да. Но мы про благотворительность. Давайте все-таки не будем отходить от этой темы. 7373948. Телефон прямого эфира. Три голосования продолжаются. Что, патриарх Кирилл платит ли в бюджеты налог, пишет Андрей. Еще раз. Надо разбираться, должен ли он платить, прежде чем требовать от того, чтобы он платил эти налоги. Дальше. Вот вы точно знаете, что патриарх должен платить налоги? В данном случае. Разбираем. Каталажку можно садом поставить знак равенства. Может быть, это мастер 672 в продолжении предыдущего звонка. А Виталий говорит, вообще мы любим считать чужие деньги. Хлебом не корми. Дальше. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы говорим, ведь смотрите. У нас есть еще YouTube-трансляции, и вот там много обсуждений, потому что мы все как-то больше говорим о том, что вот патриарх сказал, богатые люди должны, и вот мы тут же говорим, ну, это которые из списка Forbes. Но благотворительность — это состояние души, когда ты стремишься что-то дать от себя тем, кто нуждается, это Валентин пишет в чате Ютуба, отдавая частицу своего тепла, человек получает взамен иное нематериальное. Анна, вряд ли она из списка Forbes, хотя кто знает, пишет, иду мимо магазина, парень сидит на ступеньках, мелочь считает, я даю 100 рублей, я знаю, он спросил, откуда, я показала пальцем в небо оттуда. Он и у меня, говорит, так всегда. Благотворительность — это ведь про всех. Патриарх, когда говорил «богатый способен отдавать значительную часть», он не говорил «богатый на уровне Forbes». Он говорил о том, кто может считать себя человеком, который может заниматься благотворительностью. А это какой уровень? Это уровень средней зарплаты, чуть выше средней, а может ниже? Ведь человек, который явно может помочь, четко понимает, как он отличается от человека, которому надо помогать. И это не обязательно много-много тысяч рублей в месяц разницы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я не богатый, зарплата у меня там 50 тысяч рублей, но я всегда бедным даю. 20, 30, 100 рублей, 50. А вообще, конечно, в такой богатой стране, как у нас, при таком количестве богатых людей, позорище по телевизору собирать какой-то несчастный миллион.
А вы секунду, а вы полагаете, при таком, что у нас много богатых?
Ну, да, у нас много богатых.
Ну, на чем основано ваше утверждение, извините?
У нас, наверное, Но вот таких владельцев, там, типа Роснефти, наверное, таких.
Роснефть — это государственная структура.
Ну, а менеджеры там сколько получают?
Ну, так это же не то.
Ну, как не то?
А, богатые понял. Люди. У нас много менеджеров Роснефти. Хорошо. Богатый духовно или материально? Что имеется в виду? Вы собираетесь помогать духовной, Сергей? Это важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Мне кажется, что единственной мотивацией для личной благотворительности так называемых финансово обеспеченных людей должна быть совесть. И здесь слово «должны» не годится. Поэтому у истинных русских интеллигентов чванство, кстати, богатством считалось признаком бескультуры и нравственного убожества. А те же дворяне, которые пришли в народничество, в народническое движение, они считали бедность народа виной своего класса и стремились снять эту вину пропагандой необходимости переустройства общества. Спасибо.
Так деньги-то куда, Сергей Алексеевич?
Как в смысле?
Куда? Ну, вот мы говорим, вот что такое благотворительность? Вот из того, что вы сказали, что это значит?
Ну что значит? Это человек оказывает безвозмездную помощь и имеет для этого возможность. Ему вот совесть говорит.
Возможность.
И он делает это незаметно.
Возможность.
Он никому об этом не говорит.
Возможность когда возникает? При каком доходе?
Ну, человек сам определяет, возможно ему оказывать благотворительность или нет.
Понял, спасибо. Нильс Майкл пишет, про Роснефть упомянули. Менеджеры Роснефти занимаются благотворительностью. Они что, должны рассказывать вам об этом? Богатство, достаток и наличие денег — это разные понятия, настаивает 68-й. Так, Ирина Мерсиянова к нам присоединяется. Она директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, можно ли говорить о том, что благотворительность в России — это уже такая, ну, широко распространенная история, или это только для богатых из Форбса?
Благотворительность в России — это, безусловно, уже распространенная практика. Это уже очень давно не только для богатых, а тем более из Форбса. Кроме того, благотворительность — это же жертвование и денег, и своего времени. И наши исследования показывают, что более обеспеченные люди, как правило, правда и так, несколько чаще, скажем так, вовлекаются и в волонтерскую деятельность, и в благотворительную деятельность. Ведь чтобы что-то, скажем так, отдать, нужно это иметь. И поэтому высокоресурсные граждане в благотворительную деятельность в первую очередь и вовлекаются. И я сейчас даже не говорю об экстремально богатых людях в нашей стране. Там у их благотворительности есть свои особенности. Они же не жертвуют, скажем так, рядовые суммы денег, да, а у них уже есть свои частные благотворительные фонды. По совершенно другим каналам поступают их денежные пожертвования в эту сферу. А если речь идет именно о массовых денежных пожертвованиях, то, конечно, более обеспеченные граждане нашей страны, они чаще жертвуют. И если говорить о конкретных, скажем так, статистических данных, то, ну, если вот в среднем, да, мы по стране будем смотреть, то примерно половина россиян в прошлом году хотя бы раз делала благотворительные пожертвования, 51%. Но если мы посмотрим, например, среди тех респондентов, которые говорят, что им хватает денег на машину или на квартиру, то это будет уже на уровне 60-80-79%. Видите, да, как это все увеличивается. Ну, это если, опять же, говорить о жертвовании денег. Есть деньги, можно их, да, как бы есть что отдать, можно и пожертвовать. Вот. Но, а когда речь идет, например, о добровольчестве, когда люди жертвуют свое время, здесь уже, конечно, мы тоже, кстати говоря, в результатах наших исследований видим такие вот зависимости. То есть если у нас, предположим, наши исследования показывают, которые мы ведем в рамках мониторинга состояния гражданского общества в нашей стране, что за последний год каждый четвертый россиянин вовлекался в волонтерство, то среди тех, кто испытывает финансовые трудности, их таких людей было всего 21%. А среди тех, кому наоборот легко удовлетворить свои основные материальные потребности, это уже 28-39% граждан, кто вовлекался в добровольчество. То есть видите, да, то есть еще раз подтверждается мой тезис, который я сказала в самом начале, что чтобы что-то отдать, надо это иметь.
Еще одно, смотрите, тут просто люди не очень понимают, как это работает, и вот почему. Сергей пишет, каждый сам определяет, помогать ему или нет, но государство должно формировать тренд. Многие говорят о роли государства, но что может в этом смысле делать государство?
Вот спасибо Сергею за такой интересный вопрос. У нас, кстати говоря, первые шаги, которые предприняло государство, чтобы сделать свою политику в области содействия развитию благотворительности, они относятся еще к 2009 году, когда была принята концепция содействия развитию благотворительности в нашей стране. Государство может содействовать формированию культуры благотворительности. И вот когда люди говорят, что да, надо помогать другим, но нужно делать это незаметно. Нет, надо об этом рассказывать, между прочим, потому что если люди не будут формировать положительные отношения к этому, и другие не будут хотеть этим заниматься, а это все культура благотворительности, о чем мы разговариваем на кухне? Когда мы на кухне начнем разговаривать о наших волонтерских деяниях или о том, кому помогли деньгами, это тоже будет элементом нашей повседневной жизни. Это не... Опять же, стоит ли приходить, предположим, там каким-то родителям в свой класс, там детей, да, в школу, рассказать, как они занимаются благотворительностью? Вот знаете, стоит. Это не хвастаются, это, вообще говоря, формирует как раз положительное отношение к этой очень востребованной практике. У государства все равно руки до каждой проблемы не дотянутся. Хотя понятно, что сейчас, например, есть и... такой фонд, который был учрежден государством, «Круг добра», да, называется, который помогает людям с орфанными заболеваниями, детям. Вот. Как бы много делается, но и без благотворительной помощи россиян социальные проблемы решаться не будут. И это на самом деле относится не только к нашей стране, а вообще к любой стране в мире. Вот. Ну и сейчас, кстати говоря, есть концепция содействия развитию благотворительности в нашей стране, есть налоговые преференции, которые вводятся на региональном уровне, есть позиция государства по поводу того, как относится оно к благотворителям. У нас, между прочим, есть даже... государством учрежденная премия государственная за достижения, скажем так, в области благотворительности. И вот все эти годы получатели этой премии, это, конечно, один человек в год, да, это государственная премия, это очень достойные, авторитетные, известные благотворители в нашей стране. И, кстати говоря, отнюдь не богатые люди, обычные наши благотворители, но которые все-таки... организуют.
Смотрите, сегодня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому доверие к благотворительным фондам испытывают только 30%, а 24% вообще не доверяют этим организациям. И в этой связи, вот, например, 344-й, после вот всего, что вы сейчас говорили, говорит, а что, это правда, что благотворительные фонды от финансовых проверок совершенно освобождены?
Нет, они совершенно не освобождены. К фондам относятся так же строго государство, как и к другим видам некоммерческих организаций, а к разным видам некоммерческих организаций относятся так же строго, как к остальным юридическим лицам. Единственное, что у нас, кстати говоря, малый и средний бизнес. Правда, он имеет некие послабления, так сказать, в отношении проверок, но что касается именно работы с пожертвованиями и так далее, что вы, налоговая проверяет. Очень много проверяльщиков, скажу так, у нас есть стране, которые, так сказать, деятельность благотворительных фондов проверяют. А что касается доверия и недоверия благотворительным фондам в нашей стране, это тоже очень давняя проблема. У нас, в принципе, уровень доверия в стране низок. И те данные, которые сегодня опубликовал ВЦИОМ, это, кстати говоря, даже не пессимистичные данные для нашей страны. Если мы говорим о том, что у нас чаще, чем каждый четвертый россиянин доверяет благотворительным фондам, ну, знаете, я как социолог тоже скажу так, измерять отношение к абстрактным благотворительным фондам, это, наверное, не очень точно для того, чтобы характеризовать, доверяют или нет, потому что я, ну, предположим, не знаю, там, могу доверять нефтяникам, да, но, нет, плохой пример, ладно, я могу доверять благотворительным фондам, но сама, например, ну, как институции, да, там, никогда не сделаю пожертвование в благотворительный фонд, это я теоретически, да, пример mm-hmm. привожу, не про себя. Вопрос, почему? Потому что у меня, как у гражданки, нет таких, скажем так, не было ситуаций взаимодействия с благотворительными фондами, у меня не выработалась положительная установка по отношению к конкретному благотворительному фонду, которому я принесу свои деньги. А так-то да, я доверяю благотворительным фондам. Поэтому, чтобы таких ситуаций не было, нужно, чтобы в нашей стране как можно чаще и больше возникали ситуации непосредственного взаимодействия благотворительных организаций и обычных граждан. У нас муниципалитеты, регионы проводят ярмарки социальных проектов, выставки разнообразные.
Смотрите, Ирина Владимировна, да. Совсем коротко. Вот вы говорите об одном, а люди пишут о другом. Вот уже не первое сообщение. Благотворительные фонды имеют штаты немалые и зарплату из пожертвований получают. То есть люди уверены, что благотворительный фонд должен работать, ну, вот как бы ни за что.
Такого не бывает. Это серьезный труд, организация благотворительной деятельности и помощи другим людям. И благотворительного фонда без административных расходов не бывает. И, кстати говоря, есть даже государственные ограничения на объем административных расходов в благотворительных фондах. Их не должно быть больше определенной величины. Соответственно, человек, обычный россиянин, не должен даже думать о том, что вот каждую копейку, которую там передали, тратит себе на зарплаты. Нет. Даже государство следит за тем, чтобы административные расходы составляли, по-моему, не больше 10% от всей суммы.
Скажем так, определенный процент всегда это.
Да, определенный процент, да. И это очень серьезная вещь. И фонды не выходят за эти пределы. Если мы будем говорить о фондах-мошенниках, ну, знаете, и фонды-мошенники тоже встречаются. Для этого и нужно повышать, скажем так, грамотность наших россиян в благотворительной сфере, чтобы они знали, что не надо никогда давать деньги в ящики копилки людям, которые вам встречаются на улице.
Спасибо. Да. Спасибо. Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Даже государство не доверяет благотворительным фондам, пишет 672-й. Но, как обычно, в таких случаях не указывает, на чем основано вот это утверждение. 993-й. Сам помогу и детей учу, что человек должен помогать другому. Это про человечность. Разница между топ-менеджерами и богатыми. Это к недавнему разговору о финансовой грамотности со школьной скамьи. Ирина пишет. А я подписалась на автоматический перевод денег в 7 фондов. Сама выбирала из большого списка. Получилось 1500 рублей в месяц. Может, и денег немного, но, надеюсь, нас, благотворителей, таких много, и деньги идут на пользу. И все фонды присылают ежемесячно отчеты. Это к вопросу о тех, которые пишут, что ничего не известно, куда эти деньги деваются. Вот, Юстас, потому что воруют, много воруют. И опять же, никаких подтверждений тому, что сказано. Ну вот, воруют, много воруют. Вы знаете о каких-то делах таких? Или что такое? Дальше. 7373948. Телефон прямого эфира. Игорь Маслов, а что с фондом Хаматовой? Куда деньги шли? Ну все, фонд работает, только он не фонд Хаматовой, он «Подари жизнь» называется. Или Юстас тот же. Где? Нет, подождите, это не Юстас был. Кто-то говорил, а что там с шоу-бизнесом? Где шоу-бизнес? Да, много ли там благотворителей, пишет Юстас? Там как раз много благотворителей. Вот, кстати, насколько я помню, как раз в тот фонд Киркоров в свое время 5 миллионов жертвовал. Во всяком случае, об этом говорили в СМИ. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну, во-первых, я категорически не согласна с тем, что состоятельный человек должен ездить не на хорошей машине, а на Ладу Ладбус.
Но это же распространенное мнение, Анна.
Я понимаю, я высказываю свое мнение. Если человек заработал деньги, пусть он ездит на хорошей машине. Почему я должна ездить на Ладу Ладбус, если у меня есть возможность купить Бентли? Ну, или получить в подарок, неважно.
Нет, если вы будете говорить другим, что они должны ездить на Ладе Ларгусе, возможно, тогда скажут и вам.
Я не буду говорить другим. Каждый решает сам, на чем ему ездить. Если у него есть возможность содержать эту машину. Но это бог. Значит, мы с мужем никогда не сотрудничали с благотворительными фондами, кроме одного. Фонда доктора Лиза, пока была жива доктора Лиза. Потом там стали происходить какие-то странные вещи, и мы все сотрудничество прекратили. Но мы нашли свою нишу. Мы сотрудничаем с тремя детскими домами. И нас это вполне устраивает, и детские дома это устраивает. Это и постоянное, то есть, ну, сотрудничество из месяца в месяц, это и какие-то разовые, допустим, разовые сотрудничества в плане лечения детей, в плане проведения операции, ну, или каких-то крупных мероприятий. Потому что бабка, я считаю для себя, что я не бедная бабка. И если я могу помочь, я с удовольствием помогу. Но подавать нищему на улице я не буду никогда.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, продолжается голосование. Еще три с половиной минуты максимум для того, чтобы вы тоже могли проголосовать. Да, прошу вас.
Да, добрый вечер, убер-анархист. Смотрите, значит, первое, согласно закону, действительно, только 20% могут тратить на себя, на административную деятельность, но, к примеру, ребенку может быть нужен психолог, и его не будут искать на тендере. Это окажется или сотрудник этой организации, или родственник его, и так далее. Вот, то есть можно вот такими как бы услугами далеко за 20%, которые забираются из всех пожертвований, выходить.
И что?
Ну, просто я к тому, что...
Ну, то есть для вас... Подождите, нет. Для вас априори вот эта услуга хуже, чем другая?
Я априори говорю, что внутри благотворительных обществ не 20% тратится на их существование.
На основании чего вы так говорите?
Ну, есть такое очень...
А, вот так вот. Ну, есть вот такой, да, говорят, ОБС. Такое тоже бывает. Считаю, надо говорить, чтобы страна знала своих героев. Если о благотворителях не говорить, это Юстас продолжает, то не будет и примеров. Савелий Михайлович, странные вы люди. С барского плеча заплатить хорошие чаевые непонятно кому, ради потехи самолюбия, хлебом не корми, а против благотворительности готовы найти сотни причин. Вот полностью согласен с Савелием Михайловичем. Полностью. Или вот тоже непонятная история. Хром. Всегда предпочту дать денег, так сказать, пожертвовать нищему, нежели оплачивать заработную плату сотрудников фондов. Фонды хотя бы проверяют. Про 20% мы уже проговорили. Вы уверены в том, что вы даете свои пожертвования именно нищему? Как вы в этом? Как вы это проверяете? 7373-94. Да, и много народу написали, что Лада Ларгус хорошая машина. Ну вот, чтобы не было сомнений. 7373-94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья.
Прошу.
Я на пенсии, но могу 1000 в месяц вот именно на эти цели выделять, что я и делаю. Ну, я помогаю животным, но именно конкретно, кого я знаю, тех людей, которым я доверяю. Вот, допустим, у вас на радио часто идет реклама помощи детям, ну, больным. Угу. И меня все время напрягает стоимость смс-сообщений 75 рублей. Это что такое? Когда вы сейчас только что сказали, что все это контролируется, и, соответственно, они не имеют права превышать какие-то там свои... Ну,
то есть должно быть 73,50, что ли, я не понимаю?
Да, и такого не бывает. Стоимость СМС 75 рублей.
Почему?
Значит, я посылаю 100 рублей, и 75 рублей они себе забирают за 25 рублей, что на помощь детям, ну вот допустим.
Сейчас я не понимаю, о чем вы говорите. Вот... Давайте мы не будем сейчас никого путать, а проверяют ли тех, кому доверяют. Ну, уже сказали, что проверяют. 7373948. Глубоко сомневаюсь, что Лада вообще может быть хорошей машиной. Это не наша сегодняшняя тема. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Странные люди, конечно, вам звонят.
Но какие есть?
Там, административный фонд, они 40-50% заберут. Ну, 50% достанется.
Но мы пойдем на улицу и найдем нищего.
Да, но только этот нищий может зарабатывать больше их в день на своим попрошайничеством. Там тоже раньше рассказывали про какие-то сумасшедшие суммы. Что они зарабатывают там по 5, по 6 тысяч в день, да? А тут фонд вроде бы, ну, ничто не мешает фонд проверить. Пускай, как вот говорят, он не 20% себе заберет, пусть даже 50, 75% заберет, да? Ну, какие-то средства, значит, все-таки попадут.
Спасибо. У нас было три вопроса сегодня. Целых три. Первый вопрос. Патриарх Кирилл заявил, что финансово обеспеченные люди должны отдавать значительную часть средств нуждающимся. Мы спросили, вы согласны с ним? 43% сказали «да». 39% сказали «нет», 18% сказали «не знаю». Потом мы спросили, считаете ли вы себя обеспеченным человеком? Да, помните, у нас много звонков. У меня 100 тысяч, у меня 200 тысяч. 13% сказали да, 74% сказали нет. 19, нет, еще 13% говорят, я как-то не уверен в своей обеспеченности. И третий вопрос, который мы задавали. Занимаетесь ли вы благотворительностью при этом? 15% сказали да, регулярно. 42% сказали да, редко. 43% сказали нет, не занимаюсь. Прямо сейчас новости. В следующем часе Роман Бабаян.